Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это радиопередача «Сибирь-матушка», передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово».
А также она размещена на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Выпуск мы начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири – это блок межрегиональных новостей. Мы его готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Рубрика «Из первых рук». «Сибирское машиностроение». Продолжение следует. О проекте я беседую с Валерием Жильцовым. Он генеральный директор некоммерческого партнерства «Сибирское машиностроение».
Еще одна важная тема – международная выставка сибиряков в Берлине. С подробностями генеральный директор компании «Олимпия Райзен Сибирь» Виктор Дан.
Рассказы о живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает о демографической ситуации в Сибири. Расспрашивает его Виктор Сайдаков.
Весеннее настроение в стихах Владимира Башунова. И напомню, с нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков. А мы начинаем, как всегда, с новостей.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский встретился с молодыми юристами и активистами корпуса наблюдателей за честные выборы, которые 4 марта следили за ходом проведения выборов главы государства. Инициатором встречи выступило Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Проект «Корпус наблюдателей за честные выборы» реализовывался на территории Российской Федерации по инициативе «Ассоциации юристов России». В Новосибирской области в рамках проекта «Участие в наблюдении за ходом избирательной кампании на выборах президента России приняло более 1800 молодых людей.
21 марта в городе Белокурих Алтайского края пройдет совместное заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На этом совете будут обсуждаться вопросы инвестиционной привлекательности Сибири, кроме того, сельскохозяйственные вопросы и ряд других.
Депутаты Республики Алтай на очередной парламентской сессии в пятницу включили в стратегию развития региона до 2028 года важнейшие инвестиционные проекты, в частности, малые ГЭС, рекреационную зону, горнолыжный комплекс «Манжерок» и газотурбинную электростанцию. Стратегия социально-экономического развития региона до 2028 года была принята в 2008 году. В ней рассматриваются два варианта развития республики – инерционный и целевой. За основу был взят второй сценарий, который предполагает определение и развитие специализации экономики республики с учетом ее имеющихся конкурентных преимуществ, строящихся на уникальном туристско-рекреационном ресурсе, который позволяет в условиях открытого рынка и выгодного географического положения занимать достойное место в экономике Сибири и региональном разделении труда.
Республика Тыва, мобильный офис Республиканского отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, выехал в села региона, на которые пришелся эпицентр декабрьского и февральского сильных землетрясений. Жители смогут решить вопросы пенсионного обеспечения, не выезжая из своих сел в райцентр. Прием ведется в автомашине мобильной клиентной службы, оснащенной оргтехникой, специальным ноутбуком с доступом к базе данных пенсионеров и льготников по всей республике.
Республика Бурятия и акционерное общество «Бурятнефтепродукт» заключили соглашение о снижении или поддержании на прежнем уровне цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов при поставке сельхозпроизводителям. Скидка на дизельное топливо составила 28,8%, то есть литр будет стоить 16 рублей. Скидка на автомобильный бензин 29,2%. Его цена составит 16 рублей 40 копеек за литр. Топливо по льготным ценам будет выделяться в период проведения весенних полевых работ с марта по июнь 2012 года. Лимит выделенных горюче-смазочных материалов для региона составит 3270 тонн дизельного топлива и 210 тонн автомобильного бензина.
Сообщение из Республики Хакасия. Министерство регионального развития республики разработало программу по выводу организации ЖКХ на безубыточный уровень работы, рассчитанную до 2017 года. Предполагается, что реализация программы позволит снизить бюджетные расходы, связанные с финансированием предприятий ЖКХ, исключить или снизить риск банкротства компаний, повысить инвестиционную привлекательность коммунального комплекса.
Алтайский край инновационный бизнес-инкубатор в Наукограде Бийска оснастили лабораторией стоимостью 20 миллионов рублей, из которых 4 миллиона предоставлены в рамках краевой программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, 16 миллионов из федерального бюджета в рамках софинансирования, создания и оснащения Бийского бизнес-инкубатора. Высокотехнологическое оборудование поставлено из Японии и включает полный спектр приборов для контроля и изучения технологических и эксплуатационных свойств лакокрасочных и полимерных материалов.
Алтайский край. Здесь появился виртуальный атлас востребованных профессий. Он размещен на официальном сайте Краевого управления по труду и занятости населения и содержит описание более 80 специальностей, наиболее востребованных на рынке труда региона. По каждой из них дана краткая характеристика. Предполагается, что атлас будет полезен абитуриентам, выпускникам учебных заведений, а также всем ищущим работу.
Забайкальский край. ТГК-14 намерена в этом году изменить режим работы одного из турбоагрегатов крупнейшей в Чите ТЭЦ-1 с тем, чтобы снизить объем воды, забираемый из расположенного в городской черте озера Кенон, на 15-18%, что уменьшит тепловое загрязнение озера. ТГК-14 использует воду Кенона для системы охлаждения конденсаторов турбин ТЭЦ-1. После охлаждения пара вода возвращается в озеро.
Красноярский край. 10 июня состоятся выборы нового мэра Красноярска. Дату определил городской совет депутатов на внеочередной сессии. Прежний мэр Красноярска Пимашков 12 декабря 2011 года подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с избранием в депутаты Госдумы Российской Федерации по спискам партии «Единая Россия». В настоящее время исполняющим обязанности мэра Красноярска является его первый заместитель Акбулатов.
Иркутская область. Муниципалитетам области предоставлена возможность провести реструктуризацию кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда, а также пеням и штрафам. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации подписано в марте этого года. На сегодняшний день за муниципалитетами региона числится кредиторская задолженность по начислениям на заработную плату в объеме 3 миллиарда 700 миллионов рублей. В списке должников около 3000 муниципальных учреждений. Их долги копились с 1997 года.
Еще одно сообщение из Иркутской области. На улучшение материально-технической базы школьных столовых и пищеблоков из бюджетов разных уровней выделены средства в размере 151,6 миллионов рублей. В 2012 году запланировано приобретение технологического оборудования на сумму 75 миллионов рублей. Это позволит обеспечить выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, повысить качество питания и довести уровень обеспечения школьников организованным горячим питанием до 85%.
Кемеровская область. Администрация региона заключила со Сберегательным банком России соглашение о партнерстве при реализации инвестиционных проектов в рамках Киотского протокола, призванных сократить выброс парниковых газов на промышленных предприятиях и повысить их энергетическую эффективность. Дата подписания документа не уточняется. В рамках заключенного соглашения регион сформирует пул проектов и при содействии банка подготовит проектную документацию и инвестиционные декларации.
На этом все наши новости, а мы продолжаем радиопередачу, которая называется «Сибирь-матушка». Это радиопередача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». Для вас работают звукорежиссер Андрей Боровиков, ведущие Ольга Шадрина и Виктор Сайдаков. И настало время для рубрики «Из первых рук». «Сибирское машиностроение». Продолжение следует. Так мы озаглавили эту тему. Интервью с Валерием Жильцовым. Он генеральный директор Сибирского машиностроения. Это некоммерческое партнерство. Включаем запись.
Почти всю минувшую неделю в Омской области работала представительная делегация алмазодобывающей компании «Алроса», и главным объектом ее интереса был проект «Сибирское машиностроение». Напомню, что это межрегиональный инновационный проект, который развивает Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение». Подробнее об этом визите и о том, что заинтересовало гостей из Якутии, мне рассказал генеральный директор некоммерческого партнерства «Сибирское машиностроение» Валерий Жильцов. Давайте послушаем запись. Скажу, что запись была сделана по телефону из города Омска.
Мы ведем целенаправленную работу по реализации программы «Сибирское машиностроение» в части тех подпрограмм, за которые ответственна Омская область. Это программа развития производства импортозамещающего оборудования для ТЭК и программа развития транспортного машиностроения. Вообще мы работаем по трем направлениям. Ведем управление ходом реализации программы. Да, это региональный, окружной уровень, первый, второй отраслевой и третий федеральный. Основной, конечно, отраслевой. Мы работаем с крупными корпорациями с помощью соглашений о сотрудничестве и в их рамках совместных рабочих групп соответствующих корпораций, компаний, регионального Минпрома и некоммерческого партнерства Сибирского машиностроения. Такие группы у нас действуют уже, например, с РЖД, с ОПЖТ, ТГК-11, МРСК, региональной нефтехимии и так далее. И, наконец, у нас появляется еще один крупный корпоративный партнер, акционерная компания «Алроса». «Алмазы России, Республики Саха-Якутия», если расшифровать, да? Мы этот визит готовили почти год. Потому что год назад мы были в Якутии, там на одном из их республиканских мероприятиях по инвестициям и инновациям. Там познакомились с рядом предприятий, в том числе и предприятия, которые входят в вот эту крупную корпорацию «Алроса». Ну, до этого мы встречались на таком уровне, вели переговоры, они к нам приезжали, мы там были и так далее. И это вот результаты вот этой предварительной работы позволили нам организовать визит уже большой компании «Алроса». Была очень представительная делегация в составе 12 человек. Это топ-менеджеры компании, руководители, главные специалисты, руководители их дочерних предприятий. Во главе с первым вице-президентом исполнительной дирекции компании Соболевым Игорем Витальевичем. Делегация плотно работала в Омске 3 дня. Было проведено пленарное заседание в Минпроме при участии некоммерческого партнерства. Там с презентациями разработок и продукции выступило целый ряд омских предприятий, КБ, НИИ, вузов, членов партнерства и участников программы «Сибирское машиностроение». Были также организованы посещения 9 базовых научно-производственных объединений, заводов для знакомства с производством продукции. И организована была мини-выставка образцов высокотехнологичной машиностроительной продукции. Вот это вот тот механизм, в рамках которого мы действовали. В результате мы подписали протокол в лице «Алроса» и нашего Минпрома, в котором обозначено около 60 наименований высокотехнологичной машиностроительной продукции, по которым компания согласна работать дальше. Что вызвало их интерес, что им, в общем-то, нужно. Дальше работа эта будет продолжена. Это первый документ, который мы подписали. Второй документ – это соглашение между «Алроса» и некоммерческим партнерством «Сибирское машиностроение». В этом соглашении прописан механизм, как мы будем организовывать сотрудничество. Сотрудничество будет протекать в тех формах, которые у нас наработаны, а это именно будет создана совместная рабочая группа на приоритетной основе, в рамках которой будут отрабатываться те 60 позиций, о которых я говорил, обозначенных в протоколе. Сейчас эта рабочая группа формируется, и я думаю, что где-то через месяц мы приедем уже в Мирный, и там проведем первое заседание этой рабочей группы. Сейчас вот этот месяц необходим для того, чтобы компания окончательно разобралась, детализировала. Наши предприятия направили им исчерпывающую информацию, которая им необходима. Но я должен вам сказать, что уже, я так прогнозирую, в ближайший месяц будет 5-6 договоров уже заключено. Мало того, один договор был даже заключен в процессе визита. Потому что там были руководители дочерних предприятий, которые имеют право принимать решения, подписывать договора. Какая продукция их заинтересовала? Ну, вы представляете, что такое Якутия, да? Что за район, что за компания «Алроса»? Это гигантское энергопотребление, гигантское. Затраты просто не выговоришь, сколько они тратят на электроэнергию и другие энергетические ресурсы. Значит, первое направление – энергоэффективность, энергосбережение. У нас есть целый ряд предприятий, которые в этом плане очень успешно работают. Здесь интересны для них газотурбинные технологии, которые позволяют повышать энергоэффективность и увеличивать энергосбережение. А вы знаете, что, в общем-то, известно, в Сибири Омск – это центр газотурбостроения. Мы как раз предложили им целую линейку газотурбинных установок энергетических, начиная от 10-20 мегаватт и кончая полмегаватта. Это все вызвало у них живой интерес. Они посмотрели ряд действующих установок, которые мы им показали на предприятиях. Значит, вот одно из направлений сотрудничества. Второе направление НПО «Мир» — это известное предприятие не только в Сибири, но и в России в целом сейчас, да, работает на уровне лучших мировых фирм, которые работают с энергетикой. У них целый ряд наработок, направленных на резкое повышение энергоэффективности и обеспечение реального энергосбережения. Третий пример. У нас есть научно-производственное объединение «Динамика», которое занимается технологией обеспечения ресурсосберегающей, безопасной эксплуатации оборудования в условиях опасных производств, к которым и относятся основные технологические переделы компании «Алроса». Там тоже обеспечивается полная гарантия безопасной работы, экономятся громадные средства на ремонт и обеспечивается высокий уровень энергоэффективности. Это вот первое направление, да, энергоэффективность. Второе направление – Якутия – это бездорожье. Головная боль у них – дорог нет, зимний завоз, да, и все это вызывает серьезнейшие трудности у них. Мы им как раз предложили линейку, гамму, семейство вездеходов на воздушной подушке «Арктика». Это вызвало у них очень большой интерес. Они посмотрели то, что есть у нас сейчас в производстве, стоят на стапелях, собираются там несколько арт. Мы договорились дальше продолжить эту работу. Мало того, они готовы выступить, рассмотреть вопрос, чтобы стать инвесторами проекта мирового уровня. Это создание самоходной платформы грузовой на воздушной подушке, которая везет в условиях бездорожья грузы очень большого веса, десятки, сотни тонн. Вот это вопрос тоже, который мы будем с ними прорабатывать. Много вопросов у нас общих появилось с точки зрения автоматизации, информационных технологий, с точки зрения научных исследований, в частности, вот Институт проблем переработки углеводородов СОРАН, который у нас в Омске находится, предложил ряд своих разработок, катализаторы, сорбенты, которые тоже вызывают у них интерес. Наши вузы, Сибирская автодорожная академия, которая занимается системным образом дорожным строительством в условиях вечной мерзлоты с использованием местных материалов там и так далее. Омский государственный технический университет тоже предложил ряд разработок, в частности, беспилотные летательные аппараты и так далее. То есть вот это все позволило нам, ну, открыть, что ли, дверь в продуктивное системное сотрудничество с компанией «Алроса».
Маленький уточняющий вопрос. Это все-таки инвестиции в разработку или в покупку уже готовая? Или
здесь
все?
У нас система гибкая. Конечно, в первую очередь первые договора будут на поставку. Тем более у нас есть что предложить. Но совершенно четко намечаются и разработки. Вот вам пример приведу один. Они очень серьезно работают с техническим зрением в условиях горной выработки, горных машин. И им нужно программное обеспечение для технического зрения. Здесь одна из наших фирм айтишных готова выполнять эту разработку. Но это чисто неокровская работа.
Я напомню, что я беседовала с генеральным директором некоммерческого партнерства «Сибирское машиностроение» Валерием Жильцовым.
И настало время для интересной ретро-песни. Вспомним знаменитого Жана Татляна. И песня в самую тему. «Капель».
С тобой, город мой, ты поешь и смеешься. Я б сегодня не пел, виновата капель. Ах, чудеса, чудеса, вся земля в звонких брызгах. Зачерпни и попей. Ах, капель, ах, капель, звенит капель целый день с утра. Влюбляться давно пора. В том, что город такой теперь, виноваты весна и капель. А что с тобой, город мой? Ты как солнечный зайчик, с головою теперь под капель, под капель. Ах, чудеса, чудеса, смейся, ласковый город. Я б сегодня не пел, виновата капель. Звенит капель целый день с утра, и влюбляться давно.
В нашей программе еще один деловой материал. В Берлине с успехом прошла международная выставка сибиряков. С подробностями генеральный директор компании «Олимпия Райзен Сибирь» Виктор Дан. Записала Ольга Шадрина.
В Берлине с 7 по 11 марта прошла международная туристическая биржа. Напомню, что Координационный совет по туризму Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» продвигает идею о том, что Сибирь необходимо позиционировать на международном рынке туристических услуг единым брендом. Представители регионов Сибири вернулись на родину, и вот что они рассказали об участии в этой выставке. Я предлагаю послушать впечатления Виктора Дана и его точку зрения на развитие туристической отрасли в регионе.
Дискуссия о том, что интересно это иностранцам или нет, давно надо прекратить. Это ясно и понятно, интересно. Поэтому надо переходить к конкретным шагам, к конкретным каким-то решениям, к конкретной системной работе. Вот, к сожалению, и в масштабах России, а об этом сейчас я вот прилетел, узнал о том, что, оказывается, дискуссия большая была в Москве по этому поводу. Скажем, и в масштабах России, и в масштабах нашей территории Сибири, откровенно говоря, каких-то вот, какой-то системной работы не проводится. Мы уже неоднократно говорили, во всяком случае, я делал подобное заявление, делаю уже на протяжении десяток лет, о том, что для того, чтобы продвигать территорию, не просто регион Новосибирска, территорию, но регион Алтая, даже Алтая отдельно взятого, это нецелесообразно, потому что целесообразно продвигать, несомненно, территорию Сибири. Мы слишком далеко от центров, интересов. И в данной ситуации, откуда бы к нам ни лететь, это везде 6+, 6 часов плюс. В данной ситуации для того, чтобы нас услышали, а нас узнали, необходимо, конечно, участие в выставках, необходимо, по сути дела, рекламирование, маркетинг. Необходимо, чтобы о нас услышало. Услышало население, услышали профессионалы и захотели с нами работать. Для этого нужны достаточно серьезные деньги. Мы участвуем третий раз уже на ИТБ, то есть на выставке, международной выставке в Берлине. Просто-напросто по нашей инициативе мы стали проводить, делать стенд не «Олимпия Райзен», а именно делать стенд «Сибирь». Почему «Сибирь»? Да потому что надо продвигать территорию, надо продвигать и выстраивать межрегиональные отношения между Новосибирском, Алтаем, Горным Алтаем, Красноярском и так далее. Вообще, я считаю, что территория Сибири – это от Урала до Иркутска. И в данном случае, если мы сможем собрать все эти территории в единый кулак, если мы сможем выработать некую единую политику, то в данной ситуации мы сможем объединить административный, организационный и финансовый ресурс, условно говоря, того огромного края. Тогда мы сможем надеяться на то, что нас услышат. Наши финансовые возможности, то есть я имею в виду структуры, они весьма-весьма ограничены. Тут нужно куда больше денег. Надо же так сделать, чтобы, скажем, мы работали и в прессе, организовывали какие-то круглые столы за рубежом, чтобы мы продвигали Сибирь, делали каталоги. Во всяком случае, что нам удалось сегодня сделать уже? Нам все-таки удалось пробудить интерес, и на прошлом совещание Сибирского соглашения, на котором, к сожалению, не смог быть, значит, все-таки было принято решение и поручено, скажем, Красноярскому краю заняться вопросами вот так продвижения Сибири. Что-то удалось. И надо сказать огромное спасибо Пинкову Евгению за то, что вот он достаточно инициативно в это дело, так сказать, влез. Хотя, в принципе, разговаривая с алтайцами, не буду называть фамилии этого чиновника, он говорит, что они там по сравнению с нами, извините, то ли мы, то ли они, вот они на себя одеяло тянут и так далее. Получилось как? Получилось так, что вот эта ревность внутри администрации между регионами, скажем, условно говоря, она, к сожалению, в данной ситуации несет, в общем, негативный такой оттенок.
Ну, кстати, вот то решение Координационного совета, которое упомянули, оно же потом целую серию негативных вот этих вот всплесков по Сибири породило. И многие возмущались, что да, вроде как красноярцы забрали на себя весь потенциал, присвоили себе Сибирь и так далее.
Я пояснял этому чиновнику, сказал, что извините, слава богу, нашлись люди, которые вот так вот взяли на себя вот эту ношу, эту обязанность, откровенно говоря, хоть как-то собрать. В этом году уже, надо сказать, благодаря вот этому решению и благодаря усилиям Пинкова в том числе, все-таки присутствовал Омск, Красноярск, Новосибирск пока в лице руководителей, которые должны заниматься этим вопросом, не видит для себя перспективы, условно говоря, участия в этом и вообще перспективы приема иностранцев в Сибири. Вот отсюда, по сути дела, можно совершенно четко делать вывод. Откуда им взяться иностранцам, если уже на том уровне, не понимая тот высокий потенциал инвестиционных, так сказать, вливаний со стороны туризма. Вообще мультипликационное воздействие инвестиций со стороны, ну, скажем, туристов, которые прибывают в наш край, он уникальный. По большому счету, ну, сегодня посмотрите, проживание, перелет, трансферы, питание, экскурсионная какая-то составляющая, это она уже себе, в себе несет достаточно высокий приток тех инвестиций со стороны туристов. И об этом давно уже можно не говорить, это понятно и ясно. Все, целые страны существуют за счет этого. Мы же думаем, что если мы живем в Сибири, то, извините, к нам никто не поедет. Едут, и поедут еще больше. Особенно вот эта выставка показала наличие высокого интереса в данной ситуации к Сибири в целом. Мы в этом году раздали огромное количество материалов, неожиданно даже для себя. По большому счету получили совершенно конкретные заказы, уже групповые заказы, как раз связанные с поездками по Турсибу, по Алтаю, по Байкалу, связанные с какими-то индивидуальными деловыми поездками в наш регион. Поэтому, конечно же, если бы мы выстроили стенд не в 30 квадратных метров, а выстроили бы единый стенд, где присутствовали регионы Сибири в целом, то, во-первых, а, нас бы увидели, б, мы могли бы, действительно аккумулируя деньги, ну, организационные ресурсы, мы могли бы действительно очень серьезно заявить о себе. Выставка – это не только работа на выставке, выставка – это работа, прежде всего, перед выставкой, для того, чтобы собрать больше людей, для того, чтобы сообщество, скажем, условно говоря, потенциальные клиенты, потенциальные туристы Европы, а там собирается не только Европа, но и, прошу прощения, весь мир, значит, услышали, увидели нас и в данной ситуации захотели хотя бы, ну, послушать там, коль уж они так и так находятся на этой выставке, послушать нас. Ну, вот, скажем, дебаты вокруг презентации. Агентство регионального маркетинга, к сожалению, вначале запросив у нас и стенд, и площадку для презентации, почему-то потом в последующем отказалось от участия от этого. В результате, ну, условно говоря, нам не удалось, по-хорошему, я отказываться уже не стал. Почему? Потому что, по большому счету, все равно мы получили какое-то количество людей, которые пришли на эту презентацию. Во-вторых, три издания, по сути дела, заинтересовались и дали согласие, дали добро на то, чтобы напечатать о нас, о нашем мероприятии, о наших предложениях.
Я напомню, что я беседовала с Виктором Даном. Он генеральный директор компании «Олимпия Райзен Сибирь».
Давайте сначала от поля и речки с родного причала от печки, от печки.
Рассказ о живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев о демографической ситуации в Сибири. Его расспрашивает Виктор Сайдаков.
Демография – очень интересная наука. Изучает она процесс замены одних поколений другими. В каждые времена, в разных странах эта замена происходит по-разному. Один способ воспроизводства населения, как говорят ученые, это прием мигрантов – привлечение людей приезжих, а другой способ, который обычно бывает главным, основным, это превышение рождаемости над смертностью, это замена молодыми поколениями, родившимися и выросшими, поколений уходящих, поколений, к сожалению, умирающих. И вот Сибирь – это край, в котором всегда две этих стороны процесса воспроизводства населения – были чрезвычайно актуальными, чрезвычайно важными и всегда находились в таком сложном переплетении. В обыденном сознании часто существует представление, что Сибирь – это край, который вовсе не был заселен когда-то, и все его население формировалось за счет переселенцев. Причем во все времена, по крайней мере, до последнего времени. Это не совсем так, потому что с незапамятных времен в Сибири жили люди, с эпохи Нижнего Палеолита, уже 700 тысяч лет назад люди появились в Сибири, можно сказать, не люди, а предлюди, это были предки современных людей, людей современного типа. Тем не менее, вот та полоса, южная полоса Сибири, которая к тому времени уже была приспособлена для жизни людей, уже тогда заселялась. Более позднее время заселили и центральную часть, и северную часть. И к тому времени, когда пришли русские в Сибирь, здесь жило больше 200 тысяч человек. Конечно, капля в море на такую огромную территорию, но нельзя сказать, что эта земля была незаселенной. Ведь и хозяйство у этих людей было такое, которое требовало большой территории для перекочевок в степях и в тайге, и в тундре, для ведения скотоводческого хозяйства. Охота тоже требует большой территории для того, чтобы найти на этой территории зверей. Когда русские люди пришли в Сибирь, то, конечно, население увеличилось во много раз. И в более позднее время, конечно, были потоки переселенцев в Сибирь почти постоянными. Иногда они немножко притухали, были периоды массовых переселений. Самые массовые переселения были, конечно, в дореволюционное время, в годы Столыпинской аграрной реформы в начале 20 века, мы об этом много раз говорили, а потом в советские эпохи, в 20-е годы, и в 30-е годы, когда проходила индустриализация нашего края, и в годы освоения целины в 50-х годах 20 века, и потом, когда осваивали нефтегазовые месторождения на севере Сибири.
Комсомольские стройки.
Комсомольские стройки. Миграции в Сибирь продолжались всегда. Но, тем не менее, нельзя забывать о том, что главным способом формирование населения в Сибири, как и везде во всем мире практически, на территории заселенной, освоенной, было естественное воспроизводство, то есть замена молодыми людьми, выросшими людьми, поколений стариков. Превышение рождаемости над смертностью. Вот превышение рождаемости над смертностью или естественный прирост в Сибири в ту эпоху, которая вот нас больше всего в наших беседах обычно интересует, в конце 19-го, начале 20 века, как ни крути, был главный способ формирования и развития народонаселения нашего края. Рождаемость была очень высокая, смертность постепенно сокращалась, возникла ситуация, которую специалисты называют «начало демографического перехода» или «начало демографической модернизации». Очень интересный период в истории, в демографической истории Сибири.
Владимир Александрович, но мы еще к этому вопросу вернемся, именно вот к Сибири, потому что хотелось бы узнать и о других тенденциях, потому что без них мы никак говорить не сможем. Первое, мне хотелось бы узнать, а тенденции общероссийские с сибирскими тенденциями схожи, и как они выглядят с тенденцией демографической мировой?
Вот это очень важно, да. Надо понимать, что Сибирь – часть России, а Россия – часть человеческого рода, глобального человечества. В последние десятилетия в науке сложилось такое представление, согласно которому примерно 300, может быть, 400 лет истории во многих странах мира, не во всем мире пока, но во многих странах мира, демографическая история – это история перехода от одного режима и типа воспроизводства населения к другому режиму и типу воспроизводства населения. Вот очень схематически. В традиционную эпоху, которая в России, например, продолжалась, по-видимому, до начала 20 века, а в некоторых других странах чуть пораньше окончилась, что было? Очень высокая смертность, очень высокая рождаемость, которую эту высокую смертность компенсирует, очень большое количество детей, или точнее рождений у каждой брачной пары, очень небольшая продолжительность жизни людей, очень быстрая замена одних поколений другими в результате того, что люди живут недолго, и на смену им приходят все новые и новые поколения. Очень молодой состав населения всегда, потому что старики небольшую часть населения составляли. Такой режим воспроизводства населения называют неэкономным или экстенсивным. Вот он когда-то во всем мире существовал и господствовал. Что мы видим в современной ситуации? Небольшое количество рождений у брачной пары, а стало быть, небольшое количество детей в семье, очень высокая продолжительность жизни, и в развитых странах продолжительность жизни все время увеличивается. А рождаемость относительно невысокая, смертность маленькая, в десятки раз меньше уровень смертности в современном мире, чем, скажем, еще 100, 200, тем более 300 лет назад. Поэтому замена одних поколений другими происходит в длинном диапазоне. Это процесс длительный. Доля стариков населения все больше и больше. А значит, скажем, нагрузка на молодежь, которая этих стариков должна прокармливать, как ни крути, да, нагрузка увеличивается. И такой режим воспроизводства населения называют современным или модернизированным режимом воспроизводства населения. Так вот, 300, примерно 400, может быть, лет истории всего человечества, истории России, это история перехода от традиционного, первого из названных мною типов воспроизводства населения, ко второму типу воспроизводства населения. И вот у нас в Сибири, и во всей России, как раз в конце 19-го, начале 20 века и началась замена традиционного режима воспроизводства современным. А что это значит? Первым делом началось сокращение смертности, какое-то время длился высокий уровень рождаемости, но потом и он стал сокращаться. Но пока не стала сокращаться рождаемость, возникла ситуация демографического взрыва. Конец 19 века, первая половина 20 века у нас в России демографический взрыв, когда показатель естественного прироста больше 20 человек на 1000 человек населения. В годы советской власти идеологи коммунистические называли это достижением социализма, одним из достижений социализма, так называемый социалистический способ воспроизводства населения. Но на самом-то деле развитые страны прошли этот демографический взрыв гораздо раньше, за 100-150 лет до России. И, конечно, ни с каким социализмом это не связано напрямую. Вот мне кажется, что большим заблуждением для многих современников наших сегодняшних является представление о том, что вот можно вернуться в те времена, когда было много детей в каждой семье. Вот по моим подсчетам, например, в среднем, скажем, в крестьянских семьях было по 6-11 рождений на каждую брачную пару. Вот как хорошо было бы, чтобы и сейчас у нас так много детей рождалось. Мечтают многие наши современники о том, чтобы дети как можно дольше вместе с родителями жили. Мечтают о том, чтобы процесс воспитания и обучения детей осуществлялся вот с очень длительным участием всей семьи, всего рода большого, круга родственников, да, и тогда, значит, вот не будут эти негативные явления, которые сейчас часто мы наблюдаем там среди молодежи, да, хулиганство, там, пьянство, наркомания и так далее, то что слабое влияние среды родственной, среды традиционной и так далее. Так вот, вряд ли мы можем ожидать не только в ближайшем будущем, а вообще в перспективе такой ситуации, когда возродился бы традиционный режим воспроизводства населения. Он ушел в прошлое, его уже не возвратить. Нигде в развитых странах мира, нигде нет высокой рождаемости, нигде нет высокого естественного прироста. Другое дело, что нам нужно, конечно, смертность сильно сокращать, чтобы добиться хотя бы стабилизации естественного воспроизводства населения, чтобы смертность не превышала рождаемость. И уж совсем идеально было бы, если рождаемость будет немножко больше, чем уровень смертности.
Продолжение нашего разговора о демографии в следующей передаче. Напомню, что я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. Окунемся еще раз в весеннее настроение. Михаил Боярский. «Сяду в скорый поезд».
Сяду в скорый поезд, сяду в длинный поезд ночью соловьиною. Далеко отсюда убегу и скроюсь, и навеки сгину я. И помчатся звезды мне навстречу, звезды и туманы белые. А сюда, конечно, я приехал поздно, что теперь поделаешь?
Уеду срочно я из этих мест, где от черемухи весь белый лес, где гроздья пенные и соловьи, и откровенные глаза твои.
И покатит к югу скорый поезд, к югу по пути привычному. В нем вчера приехал я на свадьбу к другу, другу закадычному. Но в глаза лишь глянул я, невесте глянул, и среди безмолвия прямо надо мною гром вдруг в небе грянул, и сверкнула молния.
Уеду срочно я из этих мест, где от черемухи белый лес, где гроздья пенные и соловьи, и откровенные глаза твои.
Сяду в скорый поезд, тот же самый поезд, ночью соловьиною. Есть пески на свете, и снега по пояс, и дороги длинные. И молчать угрюмо буду я угрюмо, и вздыхать, и мучиться. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится.
Золотая полка сибирских поэтов. Владимир Башунов. Весенние стихи.
Чем больше проходит времени с того дня, когда не стало замечательного русского поэта Владимира Башунова, тем явственнее, зримее проступает его образ, тем четче и резче ложатся на душу его стихи. Владимир Башунов был тем удивительным человеком, который точно отмечал все времена года. Несколько раз в наших передачах мы не просто читали его стихи, а рассказывали, как он чувствует природу. И всегда получалось, что в этих стихах о природе были и патриотизм, и философское звучание, и размышления о жизни. Его стихи, которые он написал сначала, и стихи, которые написал впоследствии, конечно, отличаются. Он становится более зрелым мастером, человеком, который рассуждает теперь больше о жизни, о ценностях жизни, о том, что же будет потом. Да и названия первых его сборников говорят именно об этом. Сначала это «Живица», «Васильковая вода», «Поляна», и потом «Полынья», и потом «Жаль моя». То есть мы сразу же ощущаем тот водораздел, который все-таки лег на пути его жизни. Он обозначился и в его стихах. Я очень люблю все стихи Владимира Мефодьевича Башунова, тем более, что я был с ним знаком. Правда, не был так близок, как многие, но горжусь и тем, что довелось мне услышать от него, что довелось увидеть. Увидеть, я имею в виду, как он читал стихи, как себя вел. Мне очень много рассказал про него в свое время его друг Николай Григорьевич Федосеев. В одной из передач мы тоже рассказывали о нем, о замечательном журналисте, корреспонденте «Красной звезды», человеке, который писал хорошие рассказы. Они учились вместе с Владимиром Башуновым, дружили. Я хочу сегодня прочесть одно стихотворение, напомнить о том, как видел весну в свои юные годы Владимир Башунов. Март разгорается. Взгляните, какая синь со всех сторон. С берез сверкающие нити слетают, точно с веретен. Сугроб неслышно опадает, мороз играет, да не злой. Дыхание ангелов витает над потревоженной землей. Все меньше, меньше за оградой холодной острой белизны, все чаще ящики с рассадой на подоконниках видны. И люди смотрят по-иному, не то, что помнится зимой, бегут с охотою из дома и с неохотою домой. И ты, любимая иная, какой секрет себе таишь? Еще доступная, земная, вот-вот спорхнешь и улетишь.
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго.
До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. И еще одна весенняя песня. Я ее называю весенней, потому что она о любви. Песняры «Зачарованная моя».
Зорки вспыхвают на синяво, до плеча мого притулися золотою своей головой. Чуешь ветер, чуешь вечер, чуешь тихо шатот часа. Худенькие плечи осыпает царапан. Это я с тобой вечерую, туманами тебе я чарую. Васильком шепотливою мовою зачаровываю. Зачаровываю, заколыхлаю я тебе.
Я друг неумелых, несмелых. Скрываешься ты нигде, полня белая, яблоком спелым, на долоне твоей упаде. Ты шепнешь мне отчаянные слова, что шептал тебе вчора я. Зачарованная, заколыханная моя. Это я с тобой вечерую, туманами тебе я чарую. Васильком шепотливою мовою зачаровываю, зачаровываю, заколыхаю.